Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день! Вы слушаете новый выпуск программы «Перекресток», представленную Центральноазиатскими службами Радио Свобода, Свободная Европа. В течение ближайших 30 минут с вами буду я, Хиромон Бакузода, и хочу представить вам темы нашего нового выпуска. Земля дрожала под ногами. Мощные толчки сотрясли Ферганскую долину, жертвами которой стало 14 человек. Назарбаев и врачебная тайна. Почему болезнь диктаторов принято тщательно скрывать? Медленно, но верно. ОБСЕ приветствует декриминализацию клеветы в СМИ Кыргызстана. Кроме того, сегодня поговорим о последствиях взрывов в Туркменском Абадане, где, по версии правозащитников, могли погибнуть более 1000 человек. А также поговорим о том, почему многие в Таджикистане против принятия нового закона об ответственности родителей. Как видите, у нас сегодня насыщенная программа. Надеюсь, как и мне, вам будет интересно ее послушать. Если вам уже есть что сказать или вы хотите поделиться вашим мнением о программе «Перекресток», можете связаться с нами по нашему интернет-адресу ozodi.org. ozodi.org. Возможно, кому-то захочется передать свои ощущения после пережитого на этой неделе мощного землетрясения, которое ощущалось по всему периметру стран, расположенных в Ферганской долине. Жертвами этого природного явления стало по меньшей мере 14 человек. Это в основном жители Ферганской области Узбекистана. Мощность толчков в эпицентре же, который находился на юге Кыргызстана, недалеко от границ Таджикистана и Узбекистана, составляла 6,5-7 баллов по шкале Рихтера. О последствиях этих событий мой коллега из узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Фарух Юсуфи.
Только в Ферганской области Узбекистана, по официальным данным, погибли 13 человек. По сообщениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, во время землетрясения в Рыштанском, Багдадском и Узбекистанском районах Ферганской области пострадали некоторые старые жилые постройки. В результате 13 человек погибли. 86 лицам оказана первая медицинская помощь, из которых 35 госпитализированы. Хотя эпицентр толчков, произошедших в 0 часов 35 минут по местному времени, и находится на территории Кыргызстана, больше всего от стихийного бедствия пострадал Рыштанский район Узбекистана. Из этого района Ферганской области в первые же часы после землетрясения начали поступать сообщения о жертвах. Местный активист инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Баходыр Эльбоев в среду утром рассказал Радио Свобода о по меньшей мере 5 погибших.
По словам врачей центральной районной больницы, 5 человек погибли. Около 40 раненых. Один погибший из Алтарикского района, остальные четверо – рыштанские. Есть множество поврежденных зданий. В городах Фергана и Мардилан, по словам моих знакомых, жертв нет, но есть поврежденные дома.
По словам очевидцев, один подросток погиб в результате давки во время эвакуации больных из центральной больницы Рыштана. В Фергане с 2000-м населением жители спальных районов покинули свои дома и провели всю ночь на улице. По словам ферганцев, мощные толчки продолжались не меньше 12-15 секунд. Одна жительница Ахумбабайского массива города Фергана, который находился в 40 километрах от эпицентра, в панике выбросилась из окна квартиры на 5-м этаже, но чудом отделалась переломом ноги. Но похожий случай в Сагдийской области Таджикистана, где сила толчков была равна 6 баллам, закончился трагедией. В Худжанде, по данным Министерства внутренних дел, 43-летний житель спрыгнул со второго этажа своей квартиры и в результате полученных ушибов скончался. Ферганская долина объединяет 3 центральноазиатских государства. Эпицентр землетрясения пришелся близ пересечения границ между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В южной столице Кыргызстана, городе Ош, сила землетрясения была 6 баллов, и для ошцев ночь также выдалась неспокойной. Житель Оша Албек Сиитов рассказал Франспресс: «Мы проснулись от сильных толчков, которые продолжались около 40 секунд. Аж дом начал ходить. Я подумал, что это был кошмарный сон. Я, как и все мои соседи, выбежал на улицу. Все боялись вернуться в дома. Хотя разрушений нет, но есть повреждения, и люди до утра оставались на улице», — добавил он. Толчки ощущались и в других городах республик. Так, в Ташкенте, который находится в 240 километрах к востоку от эпицентра, сила землетрясения достигла 5 баллов. и заставила многих жителей узбекской столицы понервничать. Толчки также ощущались в столице Кыргызстана Бишкеке. Стоит отметить, что нынешнее землетрясение обошлось для трех республик с минимальными потерями по сравнению с тем, что бывали здесь в недалеком прошлом. В октябре 2008 года землетрясение почти до основания разрушило село Нура на севере Киргизии. Тогда погибли 75 человек, еще 150 получили ранения. 23 января 1989 года в Таджикистане произошло землетрясение силой примерно 5-6 баллов. Погибло более 1000 человек. 26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение силой 5,2 баллов по шкале Рихтера. В результате землетрясения центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена. Без крова остались свыше 300 тысяч человек. Тогда, по официальным данным, погибли 8 узбекистанцев.
Последствия мощного землетрясения в Ферганской долине. Это программа «Перекресток». Звоните нам по телефонам в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Однако не только тревожные вести о землетрясении, но и достаточно скудные, разрозненные, труднодоказуемые вести из немецкого Гамбурга всполошили многих на прошедшей неделе в Центральной Азии. Популярный немецкий таблоид «Бильд» оповестил мир о том, что в строго засекреченных условиях в одной из клиник Гамбурга была проведена операция лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Несмотря на большой интерес общества и СМИ к здоровью президента, казахские власти хорошо позаботились о том, чтобы ни один официальный источник в Астане, в германском МИДе или самом университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф не комментировали информацию о целях пребывания Назарбаева в клинике. По распространенной через официальные каналы информации, в четверг, 21 июля, Нурсултан Назарбаев вернулся в Астану и должен был провести совещание по итогам полугодия. Многие эксперты считают, что для сокрытия информации о здоровье президента Казахстана существует немало причин. Главный их вывод в том, что вопрос здоровья диктатора или руководителя авторитарного государства особо интересен в связи с тем, что в его руках сосредоточена вся государственная власть в стране. И в случае возникновения форс-мажорного положения действующие законы могут не сработать, и ситуацией могут воспользоваться заинтересованные во власти отдельные группы людей. Мой коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Султанхан Акулулы попытался ответить на вопрос о том, чем может обернуться для Казахстана внезапный уход Назарбаева из власти.
По информации немецкой газеты «Бильд», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев благополучно перенес операцию. 14 июля ему была сделана операция, 16 июля он вышел из больницы. До прошлой среды представители посольства Казахстана в Берлине и властей в Астане не смогли подтвердить эту информацию. По словам министра иностранных дел Казахстана Ержана Казаханова, президент находится в краткосрочном отпуске. Состояние здоровья президента Назарбаева вызывает особый интерес тем, что в его руках сосредоточена практически вся государственная власть в Казахстане, и политологи называют его одним из ключевых факторов для обеспечения стабильности не только в самом Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Однако этот случай подтверждает, что в Казахстане, как и практически во всех других странах Центральной Азии, состояние здоровья действующего президента тщательно скрывается от общества. Но чем может обернуться для Казахстана внезапный уход Назарбаева из власти? Этот вопрос становится все актуальнее и острее с каждым годом. По мнению Джамили Стехликовой, одной из лидеров партии «Зеленых» в Чехии, бывшего министра без портфеля, ныне ведущего сотрудника чешского Министерства здравоохранения, попытка сокрытия состояния здоровья действующего главы государства в демократических странах – это скорее исключительный случай, чем правило.
Существует и исключение, и не только в государствах с авторитативным режимом, но и в государствах демократических. Но еще раз хочу сказать, что это исключение. В основном даже нельзя утаить факт серьезного заболевания.
Руководитель заграничного бюро казахской оппозиции Серик Медетбеков отказ властей Казахстана от комментариев по поводу болезни действующего президента объяснил наличием в этой стране специального закона, по которому состояние здоровья первого и действующего президента является государственной тайной. В то же время Медетбеков считает, что закон, запрещающий обсуждать состояние здоровья и президента и его личной жизни, наоборот, порождает различные слухи и домыслы.
Ну а когда принимали эти поправки, было понятно, что создается такая благодатная почва для слухов, спекуляции по поводу президента республики. То есть любой домысел принимается народом за правду.
Политолог Толганай Умбеталиева убеждена, что в демократических странах, если глава государства или первое лицо неожиданно лишается дееспособности из-за болезни, то это не несет никакой угрозы или риска политической системе данной страны. Однако, считает Умбеталиева, в условиях Казахстана здоровье действующего президента является большим политическим риском.
Для нашей же страны заболевание главы государства – это политический факт и имеет очень большую угрозу. Соответственно, эта информация будет скрываться. Я не думаю, что когда президент даже вернется в страну, мы получим какую-либо информацию от него.
Больше того, Джамиля Стехликова считает, что состояние здоровья казахского президента и его нахождение в большой политике является фактором стабильности не только в Казахстане, но и во всем Центральноазиатском регионе. Обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов склонен думать, что не сам Назарбаев, несмотря на свой преклонный возраст и здоровье, и ни казахское общество не готовы к транзитному периоду. Согласно с Дубновым и политолог Толганай Умбеталиева, которая считает, что подходящий момент передачи Назарбаевым власти своему преемнику без негативных последствий уже упущен.
Я думаю, что момент уже упущен. И даже если сейчас президент идет с преемником, то я думаю, что это может обернуться большим хаосом, потому что политических сил в стране, которые будут заявлять о своих амбициях на этот пост, очень много, как внутри страны, так и за рубежом. Я думаю, что они не будут сидеть сложа руки.
Серик Медетбеков указывает на отсутствие в Казахстане политических механизмов мирной передачи власти. И такую политическую систему Назарбаев строил все 20 лет нахождения во главе страны намеренно, убежден Медетбеков.
А с учетом того, что сейчас происходит в Казахстане, я думаю, что это будет настолько сложно в случае внезапного ухода Назарбаева, что, возможно, приведет более каким-то радикальным вещам.
Султанхан Аккулулы, специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
Здоровье президента авторитарного государства как залог политической стабильности в стране и регионе. Уважаемые слушатели, если вы хотите поделиться вашим мнением по поводу услышанного, можете оставить ваши комментарии под репортажем моего коллеги Султанхана Аккулулы в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. Повторяю, ozodi.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуня Миятович приветствовала в своем заявлении декриминализацию клеветы в Кыргызстане. Госпожа Миятович заявила, что подобное решение будет способствовать укреплению свободы слова в стране. Президент Роза Алтынбаева 11 июля подписала изменения в Уголовный кодекс страны, который был одобрен парламентом еще в прошлом месяце. Миятович в своем заявлении выразила надежду на то, что остальные статьи в законе об оскорблении и об оскорблении официального лица также будут вычеркнуты из Уголовного кодекса страны для того, чтобы обеспечить всеобъемлющую свободу слова в Кыргызстане. Однако с мнением представителя этой международной демократической структуры не совсем согласны ряд политиков в Кыргызстане. Об этом и о том, можно ли распространить этот опыт и в других странах Центральной Азии, расскажет корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Рахат Кинешева.
По мнению представителя ОБСЕ по вопросам СМИ Дуньи Миятович, отмена положения об уголовном наказании за клевету должна улучшить ситуацию со свободой слова в Кыргызстане. Уголовная ответственность за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности, запрещена Конституцией, принятой после апрельской смены власти в стране. Парламенту лишь оставалось внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Вице-спикер национального парламента Асия Сасыкбаева считает, что это большой плюс для страны.
Свобода слова подстегивает чиновников, тех же депутатов, правительства к тому, чтобы они пытались не выглядеть неприглядно в глазах журналистов.
Внесенные поправки положительно оценивают и сами журналисты, говорит Дмитрий Орлов, эксперт-аналитик, журналист.
Это очень хороший шаг, что журналисты могут действительно ничего не бояться. Но с другой стороны, административная ответственность осталась.
Фактически говорит, что по этой статье кыргызстанских журналистов много судят не приходится. Однако она использовалась, как считают эксперты, в качестве своеобразной дополнительной дубинки для их устрашения. За всю историю современного Кыргызстана были лишь два случая, когда за решетку сажали журналистов именно за клевету. клевету. Произошли они еще на заре суверенитета, во времена правления первого президента Аскара Акаева. Сегодня со средствами массовой информации судятся в основном в гражданском порядке. И таких фактов очень много. По мнению медиа представителя Кыргызстана Ахмата Алагушева, зачастую журналисты сами провоцируют разбирательство, поэтому облегчение условий может привести к такому явлению, как вседозволенность.
Ну, параллель говорит, что вот теперь стало сразу так или эдак. Нет. Скорее всего, с уходом клеветы потихонечку, может быть, будет вот эта вседозволенность больше. Нисколько свободы. Свободы слова сейчас сколько угодно. Пишут, что хотят, о чем хотят и как хотят.
Кстати, попытки декриминализировать клевету предпринимались в Кыргызстане и ранее, но все они были безуспешными. Дело с мертвой точки удалось сдвинуть после апреля, говорит руководитель общественного объединения «Журналисты» Марат Токоев.
Доказать, что была клевета и оскорбление, очень сложно. Но все-таки какой-то моральный груз страха над журналистом как бы убирается. Сказать, что на самом деле стран, которые декриминализируют клевету оскорбления в постсоветской стране, очень мало. Мне кажется, это очень хороший шаг, достойный подражания.
А насколько велики шансы, да, вот этого шага обрести такой региональный масштаб, я имею в виду в Центральной Азии?
Ну, это все зависит от того, насколько развита демократия в этих странах. Там уже тоже идет работа, и вроде медиаорганизации тоже как приветствовали, но считали, что эти шаги немножко так половинчатые.
Тем временем суды в отношении журналистов в Кыргызстане не прекращаются. Как считают эксперты, в ближайшей перспективе вряд ли можно ожидать их прекращения. Более того, возможно, ближе к намеченным на эту осень президентским выборам их количество может увеличиться, так как кыргызстанские СМИ все еще продолжают использовать в качестве орудия политической борьбы. Рахат Кенешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека, радио «Азаттык».
Декриминализация клеветы в Кыргызстане. Дорогие слушатели, если вам хочется выразить свое отношение к данному вопросу, можете позвонить нам в Прагу по телефону 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Однако, как и было отмечено в материале из Кыргызстана, учитывая положение прессы в ряде стран региона, нельзя сказать с уверенностью, что все республики Центральной Азии сегодня готовы проводить подобного рода реформы в законодательной базе СМИ. События в туркменском Абадане яркий тому пример. Как сообщают наши корреспонденты из Туркменистана, по прошествии более 2 недель со дня взрывов в Абадане, данных о тех трагических событиях по-прежнему немного. Многие склонны верить альтернативным источникам информации, в том числе распространяемым через неправительственные организации, занимающихся мониторингом ситуации в Туркменистане. Они сообщают о более чем 1300 погибших, многочисленных раненых и серьезных разрушениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах. Из-за закрытости страны подтвердить эту информацию достаточно тяжело, но сообщения корреспондентов радио «Азатлык» с места событий и многочисленные рассказы очевидцев свидетельствуют не в пользу официальной версии. Так почему же власти Туркменистана так противятся распространению информации о событиях в Абадане? Об этом материал моей коллеги из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гозель Худайбердиевой.
Фото и видеоматериалы являются важным свидетельством событий. Так было и с событиями в Абадане. Корреспонденты радио «Азатлык» были в числе первых, кто, рискуя своей безопасностью, снимал и публиковал происходящее на месте взрывов военных складов и их последствия. Многое о трагических событиях в Абадане стало известно общественности посредством фото- и видеопубликаций. Возможно, именно поэтому власти, хоть и частично, но признали как сам факт взрывов на военных складах, так и их разрушительные последствия. Гражданский активист из Туркменистана Нурберды Нурмамедов отмечает, что хоть и частичное, но признание чрезвычайной ситуации властями – это большая новость в истории независимого Туркменистана.
В годы независимости Туркменистан перенес несколько техногенных и природных катаклизмов с человеческими жертвами, но ни один из них власти не признавали, людям помощи не оказали. На этот раз событие такого рода впервые было признано официально. Это вынужденное признание, хоть и частично, но озвучало наличие погибших и намерение властей оказать пострадавшим помощь.
Туркменские власти, хоть и объявили ситуацию чрезвычайной, но о последствиях заговорили только на четвертый день событий, сообщив о 15 погибших и частичных разрушениях. В национальных СМИ события в Абадане были отражены только в контексте обсуждений на заседаниях правительства и в публикациях писем соболезнования президенту от некоторых зарубежных руководителей. О том, что глава государства соболезнует, было озвучено 10 июля в ходе единственного заседания специально созданной правительственной комиссии. Не сообщается также и о ходе восстановительных работ, тогда как в Абадане и его окрестностях такие работы идут полным ходом, сообщают очевидцы. Посетивший 20 июля поселок Гунешли, находящийся примерно в километре от Абадана, писатель Аманмурат Бугаев рассказал радио Азатлык, что часть поврежденных домов частично восстановлена. Восстановительные работы осуществляются также и военными, палаточный лагерь которых расположен на юге поселка. По данным очевидцев и неправительственных организаций, взрывы на военных складах в Абадане привели к многочисленным человеческим жертвам и серьезным разрушениям. В частности, сообщалось о более чем 1300 погибших. Сайт организации «Туркменская инициатива по правам человека», опубликовавшая эти данные, на днях подвергся кибератаке и был взломан. Руководитель организации Фарид Тухпатуллин отмечает, что это не первый случай взлома, и связывает происшествие с деятельностью спецслужб Туркменистана.
Наш сайт перестал работать, и есть, конечно, все основания полагать, что это было сделано не без ведома спецслужб Туркменистана.
Руководитель Нидерландского Хельсинкского комитета Хари Хумель связывает происшествие со взломом сайта с мерами противодействия туркменских властей информации, не совпадающей с официальной версией событий.
They want to paint a picture of, a peaceful and harmonious country.
Сообщения о многочисленных жертвах в Абадане некоторыми зарубежными СМИ также вызвали недовольство руководства Туркменистана. В частности, 11 июля МИД Туркменистана обвинил телеканал «Россия» в целенаправленной дезинформации. В то же время официальное признание реальной численности жертв и разрушений, необходимой для компенсации потерь гражданам, считают наблюдатели. Намерены ли власти Туркменистана компенсировать им потери? Этот вопрос интересует многих, но пока остается без ответа. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток. Москва».
Засекреченный для прессы Абадан.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Если вы живете в Таджикистане и у вас есть дети, то будьте бдительны. Скоро оценку вам, как родителю, будет давать закон. Если вы его нарушите, вам не сдобровать. Нет, я не шучу. Дело в том, что в Таджикистане совсем скоро может заработать новый закон об ответственности родителей. На днях Верхняя палата таджикского парламента приняла новый закон, одобренный парламентом, и теперь последнее слово за президентом Эмомали Рахмоном, который должен поставить свою подпись под этой инициативой. Этот закон регулирует поведение родителей в отношении детей, в вопросах воспитания, образования, морального и материального обеспечения. Несмотря на то, что почти год, как по государственным СМИ, ведется активная пропаганда за поддержку инициативы президента, по мнению общественных и некоторых политических организаций, проект закона спорный и противоречивый. Главные споры в новом законе коснулись запрета на религиозное образование несовершеннолетних детей, а также посещение мечетей за то, что после принятия нового закона будут наказывать родителей. Это идет вразрез с демократическими принципами и попирает право человека на свободу, а именно свободу вероисповедания, говорят те, кто против принятия этого закона. Среди критиков этой инициативы – международные и западные правозащитники, в том числе и Американская комиссия по вопросам свободы вероисповедания, которая заявила, что запрет участия ребенка на религиозных церемониях и посещения мечетей попирает свободу человека и может иметь печальные последствия. США призвали президента Эмомали Рахмона не принимать этот закон. И теперь, по мнению многих, наступил серьезный испытательный момент для главы Таджикистана в плане его приверженности к демократическим принципам. Главный редактор газеты «Вечерка» Гульнора Амиршоева, мать двоих детей, живет в Душанбе и считает принятие закона об ответственности родителей своевременным в плане того, что действительно общество находится под сильным влиянием религии, и детей нужно из мечети возвращать за школьные парты.
каждый день, проходя, например, по улице Рудаки, и видим, что дети идут не в школу, а с какой-то там, извините, книжонкой под мышками в мечеть с утра, в этом случае я поддерживаю вот именно вот эти моменты.
Она считает, что несмотря на недемократичность данных статей закона, учитывая современные проблемы Таджикистана, нужно серьезно заниматься образованием и будущим детей и следить за родителями, которые не занимаются воспитанием своих детей. Однако, по словам Гульнуры Амишоевой, некоторые пункты нового закона имеют репрессивный характер.
Я бы хотела найти поддержку государства в плане не каких-то постоянных там нареканий, контроля за какими-то моими действиями, да, методическую какую-то поддержку, чисто социальную поддержку, вычитывая такие вещи, где, извините за выражение, банальную прогулку там на остановках или еще где-то в каких-то общественных местах, если ребенок беспризорно что-то там гуляет, тоже предусмотрены какие-то наказания родителям, это какая-то чушь, просто бред, понимаете?
Гульнура Амишоева не считает этот закон особым или из ряда вон выходящим, с чем не согласна ее коллега Лидия Исамова. Известная журналистка считает своевременным принятие закона, призывающего родителей более ответственно относиться к своим детям, учитывая то, что, по ее словам, много беспризорных детей ходят по улицам, а родители перекинули ответственность за воспитание своих детей на плечи школ и детсадов.
При общем одобрении данного законопроекта, мне, например, как человеку, хорошо знакомому с обязательствами Таджикистана по международным правам человека, по правам на религию, по правам на свободное время, мне не совсем понятно и не совсем это приятно, то, что ограничиваются религиозные права и свободы граждан. Ведь ребенок, уже начиная с 14-15 лет, это сознательный человек. В 16 он получает паспорт и является полноправным гражданином страны. Почему он не имеет права посещать религиозные учебные заведения? Почему он не имеет права ходить в мечеть, в церковь, чтобы выразить свою волю перед Богом, перед Аллахом, перед другим божеством, которому он поклоняется? Ведь в этом ничего нет плохого. Я считаю, что Бог, разговор с Богом, это прежде всего духовность. И я считаю, что это нарушение прав человека. В этом я категорически не согласна. Потому что это значит, дети не могут посещать медресе, христиане православные не могут посещать воскресные школы, где они тоже проводили время, где их учили разумному, доброму и вечному.
Но власти это объясняют тем, что в обществе растет религиозный экстремизм. Чаще всего, конечно, это касается мусульман. И в то же самое время привлечь все больше детей к школам, от которых они отдаляются в силу разных причин.
Это понятно, но я считаю, что экстремизм и религия взаимосвязана только тогда, когда религии учат невежественные и необразованные люди. Я считаю, что от религии отгонять метлой и законом нельзя. Это вызовет противодействие, это вызовет большую волну экстремизма, это вызовет больший приход радикальных мусульман, которые будут влиять на неокрепшие души наших детей. И родители в этом плане должны следить. Если они видят, что ребенок тянется к религии, к религиозному воспитанию, они должны найти достойного человека, достойное медресе, достойного учителя, который бы обучил его канонам и азам ислама.
Согласны ли вы с тем, что сейчас после подписания Маджлиси Оли этого закона, Эмали Рахмон должен пройти серьезный экзамен на приверженность к демократическим принципам?
Конечно. Все последние годы Таджикистан должен, обязан доказывать свою приверженность демократическим принципам, учитывая критику как Европейского Союза, как ОБСЕ, как западных стран. Потому что в Таджикистане продолжается давление на прессу, притеснение религии.
Это была Лидия Исамова, известная журналистка из Таджикистана. А что считаете вы? Кстати, уважаемые слушатели, если вы знакомы с текстом закона об ответственности родителей, можете выразить ваше к нему отношение в правом углу сайта ozodi.org. ozodi.org. Не знаю, как вы, но, как гласит таджикская мудрость, что посеешь, то и пожнешь. Многие в Таджикистане считают, что новый закон об ответственности родителей лишний раз встряхнет многих взрослых и заставит задуматься о том, а правильно ли они относятся к воспитанию своего ребенка. Желаю вам и вашей семье всех благ, уважаемые слушатели. С вами была Хиромон Бакузода. До новых встреч! Chak-chak-i barani bar shirin-est, darya daran